Вито Корлеоне сидел с приятелями, пил вино и думал. Никогда еще он не думал так напряженно и усердно. Он сам удивлялся тому, до чего четко у него работает мысль. Он припомнил все, что было ему известно о Фануччи. Вспомнил, как убили мальчишку, который ударил его ножом. Как избежали расправы двое других, дав Фануччи отступного. И вдруг ощутил уверенность, что нет у Фануччи никаких важных связей. Да и быть не может. У такого-то, который не гнушается состоять в полицейских осведомителях? Который может за деньги отказаться от мщения? Да никогда. Ни один уважающий себя главарь мафиоза не успокоился бы, пока не убрал всех участников нападения. Фануччи изловчился уничтожить одного, но вспугнул двух других и понимал, что теперь ему их не прикончить. Поэтому он разрешил им откупиться. Точно. На храп да дюжу и кулаки – вот что позволило ему обложить данью лавочников и мелких содержателей горных притонов. И, между прочим, Вито Корлеоне знал, по крайней мере, одну подпольную квартиру, от которой Фануччи не перепадало ничего. Однако же ее хозяина до сих пор никто пальцем не тронул. Выходило один Фануччи. Или Фануччи и какие-то ребята с оружием, которых он в случае надобности нанимает по сходной цене. Теперь Вито Корлеоне оставалось решить последнее. По какому руслу направится отныне его жизнь? С этого-то перепутья он и вынес убеждение, которое после высказывал столько раз, что каждому человеку назначена судьбой своя дорога. Ведь мог он в тот вечер пойти и уплатить дань Фануччи. А там устроиться снова в лавку и, глядишь, по прошествии лет открыть собственную бакалейную торговлю. Однако судьба решила, что быть ему доном, и столкнула его с Фануччи, дабы направить на уготованную ему тропу. Когда опорожнили бутыль с вином, Вито осторожно предложил Клеменции Тессио. «Хотите? Давайте мне по 200. Я сам их передам Фануччи. Ручаюсь вам, что он их примет. А дальше положитесь на меня. Я это затруднение улажу, останетесь довольны». Клеменцо бросил на него быстрый, подозрительный взгляд, а Вито холодно сказал: «Я никогда не вру людям, которых называю друзьями. Потолкуй завтра с Фануччи. Пускай потребует у тебя денег. Ты, главное, ничего ему не давай. И смотри, не перечь ему. Скажи, что сходишь взять деньги и передашь их через меня. Дай понять, что ты готов выложить, сколько он заломит. Не проси его сбавить. Торговаться с ним буду я. Нет смысла злить его, если он и правда такой опасный человек, каким вы его представили». На том они и поладили. На завтра Клеменцо поговорил с Фануччи и убедился, что Витто их не обманул. После этого он зашел к Витто домой и отдал ему $200. Фануччи заявил, что 300 – его последнее слово, — сказал он, с любопытством вглядываясь в лицо приятеля. — Каким образом ты рассчитываешь всучить ему меньше? Вито резонно заметил: «Это уж не твоя забота. Твое дело запомнить, что я тебе оказал услугу». Позже зашел Тессио. Тессио был более скрытен, чем Клеменцо, более сметлив и хитер, хотя уступал Клеменцо в силе. Этот чуял неладное, чуял какой-то подвох и был слегка встревожен. «С этим гадом из черной руки держи ухо востро», — предупредил он Витто. «Он коварный, как бес. Если хочешь, я приду, когда ты будешь отдавать ему деньги. Стану свидетелем». Вито Корлеоне покачал головой. Он даже не счел нужным отвечать. Сказал только: «Передай Фануччи, что он получит деньги сегодня в 9 вечера. Здесь. У меня на квартире. Надо угостить его вином, а там слово за слово, может, и уговорю взять поменьше». Тессио замотал головой: «Не надейся. Фануччи никогда не отступится, раз уж сказал». — Ничего, — сказал Вито Корлеоне, — мы с ним разберемся. Со временем это его присловие обрело грозную известность. То было последнее предупреждение — грохот змеиной гремушки за секунду до смертоносного броска. Когда, уже став доном, он предлагал несогласным сесть и разобраться, те понимали, что это последняя возможность кончить дело без кровопролития и уцелеть. После ужина Вито Корлеоне велел жене увести детей, Сонни и Фреда на улицу и ни под каким видом не пускать их домой, пока он не скажет. Пусть она сидит у парадной двери и сторожит. У него есть кое-какие дела с Фануччи, не терпящие помех. Увидев ее испуганное лицо, он с усилием подавил гнев. — Ты, может быть, полагаешь, что за дурь не вышла замуж? — спросил он ровным голосом. Она не ответила, не ответила из страха, уже не перед Фануччи, а перед мужем. У нее на глазах с ним час от часу совершалось превращение. Перед ней стоял чужой человек, от которого исходила темная, зловещая сила. Он и раньше был замкнут, немногословен, но при этом неизменно добр, неизменно уравновешен, рассудителен. Большая редкость для сицилийца, особенно молодого. Сейчас, готовясь ответить на зов судьбы, он сбрасывал с себя личину безответного, незаметного Тихони, расставался с защитной окраской. Вот что видела его жена. Он поздно начинал. Ему уже сравнялось 25 лет. Зато и начинать ему досталось с барабанным боем. Вито Корлеоне задумал убить Фануччи и положить себе в карман $700. Он был ничем не обязан Фануччи, не состоял с ним в кровном родстве, не питал к нему приязни. Отчего же тогда он должен был своими руками отдавать Фануччи $700? Отсюда неизбежно следовало. Раз Фануччи желает отобрать у него эти деньги силой, то почему его не убить? Мир, безусловно, обойдется без Фануччи. Была, конечно, у такого решения и серьезная подоплека. Да, у Фануччи могли и впрямь оказаться грозные заступники, которые будут искать случай отомстить. Да, Фануччи был и сам человек опасный, которого не так-то просто лишить жизни. Да, существовали и полиция, и электрический стул. Но Вито Корлеоне жил приговоренным к смерти еще с того дня, как убили его отца. 12-летним мальчишкой он пересек океан, спасаясь от рук палачей, вступил на чужую землю, взял себе чужое имя. Он помалкивал, он наблюдал и убедился за эти годы, что против других ему отпущено с лихвою ума и смелости. Просто до сих пор не представлялось случая применить свой ум и смелость на деле. И все же он колебался, прежде чем сделать тот первый шаг навстречу своей судьбе. Он даже приготовил $700 и положил пачку денег в боковой брючный карман, откуда удобно доставать. Однако в левый карман. В правый он положил револьвер, полученный от Клеменци перед налетом на грузовик с шелком.